А вот ваши собеседники, они стоят, особенно вот этот военный, вот он же вообще ничего не понимает, он стоял просто, вы там, ну, даже не буду я говорить, что вы ему говорили.
Поэтому военному, на самом деле, палец в рот не кладите.
Ага, ну, тем не менее, это же...
Это вот очень интересный, на самом деле, вопрос, ну, так, чтобы на него ответить более-менее упрощенно, на самом деле, для меня нынешняя сейчас моя работа, это момент искусства. Ну, вы знаете, вот там, типа... искусство фриков.
Да, но...
Вот, это что-то похожее. То есть большинство людей настолько там зашорены, настолько задвинуты на своих каких-то вот вопросах, которые частенько очень далеки, на самом деле, от государственных вопросов, что вот буквально ходишь и поражаешься, и сколько тем рождается. Ну, вот, допустим, вы, может быть, ну, не может быть, точно слышали о том, как вот одного из наших, к сожалению, коллег обвинили в актах людоедства.
Да, это было.
Это был на самом деле большой удар по и моей психике, и, думаю, по психике многих россиян, так сказать. Кстати, не понимаю, вообще россияне. Ну вот, но это не важно. Вот у меня даже по этому поводу родилось стихотворение, если вы разрешите, я бы,
конечно.
Его прочитал. Вот.
Ну, в принципе-то мы и собрались за этим, чтобы каким-то образом показать вашему, кстати, электорату, что в Думе есть люди, которые не просто вот там в Думе, а которые подходят к своей работе творчески, которые, в общем-то, в любой момент могут, как говорится, и пивнуть, вернее, выпить и пивка у ларька, и там какого-то... То есть, я же видел вас несколько раз на метро «Динамо», то есть, когда вы выходили из служебного автомобиля, прямо на улице пили из горлышка первую или третью балточку, там не сошли.
Третью,
да. То есть, видел, как вы бегаете вот с вашей собакой вокруг дома, как вы здороваетесь с соседями, то есть, вы в общении...
Соседи такая мразь, кстати. Ну, давайте я прочитаю.
Ну, как во всех элитных домах. А почему вам не переехать куда-нибудь в более такое скромное место-то? Особенно вот этот, который сюда вот приезжает, который себя певцом называет и ездит на 600-м Мерседесе, да с джипом. Ну, а везде крутят вот тут по телевизору.
Извините меня, а как я могу переехать в более простое место? Например, тот дом, где я живу, все-таки находится в достаточно свежем в плане воздуха месте. Опять-таки, спецмагазины наши, которые находятся в подвальных помещениях домов. Вы что, думаете, что я обыкновенный человек, такой, как все, и считаю, если мне государство дает какие-то льготы и преимущества, грешно было бы от них отказываться. А опять-таки Кигельбан. Ну,
Кигельбан,
вы меня представляете без Кигельбана?
Ну, вообще с трудом. Вообще, конечно, это... Ну, да, вот эти... то, что у многих людей называется благом, для вас это, в принципе, уже необходимые вещи. Иначе... Ну, я понимаю, да, в принципе, мой вопрос был даже в какой-то степени
метафизичен. Я уже не могу, как все.
Да, ну, давайте послушаем ваши стихи, Александр Матвеевич.
Ну, значит, это вот, как я уже сказал, по какому случаю написал стихотворение. Стихотворение достаточно старое, потому что это было не вчера. В общем, слушайте. Знойным вечером воздух, как манная каша, должно быть к дождю или просто к беде. Выйди из дома, Смирнова Наташа, вручи свою плоть полуношной звезде. Чисты твои помыслы, губы бескровны, прядь русых волос спадает на грудь, шаги невесомы, движения проворны, глаза холодные, словно серая ртуть. Чиганя упруга асфальт башмачками, пройди через сквер, вся окутана мглой. Всего лишь 100 метров теперь между нами, всего лишь мгновение между мной и тобой. Раскрыты объятия, в едином порыве бьются сердца в такт несмелым шагам. Целая ночь в сладострастном активе, в активе любви, Богом посланной нам. Дай же мне руку, Смирнова Наташа, и поспешим, дурак каждый на миг. Там в подворотне дворник Аркаша нам приготовил желанный блицкрик. Ключи от коптерки из недр кармана, вспорхнув свое жало, вонзают в замок. Распахнуты двери, все точно по плану, восторга и жажды в горле комок. Входи же смелее, моя королева, цинковый таз локотком не задень. Мимо окна, дальше налево, садись на кушетку, тапки одень. Выпей вина, закуси шоколад, шоколадкой, Баунти съешь, распахни двери в рай, хочу, чтоб была ты горячей и сладкой перед побегом в заоблачный край. Бархатом светится сумрак между нами, тени дрожат в туре танцу свечей, богиня, я раб в твоем мраморном храме, у алтаря твоих серых очей. Канула ночь, разродившись прохладой, выпито, съедено, серый распев. Спросит, зачем тебе это все надо? Что ж, усмехнусь, я устала в ответ. И под конец взгляд печальный свой брошу на белую стену, шершавый асбест, и кровью отмечусь. Здесь был Алеша, что я не доел, то Аркаша доест.
Ну,
понимаете, что это выстрадано, это все выстрадано, это все не просто так, потому что я жал руку этому человеку. Кстати, ладошки потные были.
То есть волновался на этот чего-то. Может быть, знаете, я заметил, кстати, вот вы же, находясь вообще в среде, вот в этой, постоянно в ней вращаясь, естественно, и это неплохо ни в коей мере, но тем не менее, вы утрачиваете, скажем так, ну, иммунитет, вы перестаете быть наблюдательным к вашим коллегам, да? Вот.
Я тренируюсь, на самом деле, тренируюсь. Если я лишу себя этого, то на кой черт, извините меня, мне это дума? Сами понимаете, я человек творческий, для меня искусство все-таки на первом плане. Я опять-таки хочу сказать, я благодарен своим избирателям, ну, может быть, даже по отношению к ним я слегка себя веду нечестно, хотя, поверьте мне, делаю я для вас, мои дорогие, ничуть не меньше, чем другие визгливые, орущие с трибун. И так далее.
А, кстати, вот что касаемо выступлений. Вы, я знаю, в последнем вашем выступлении, на, по-моему, на позапрошлом, что ли, заседании, вы выступили с интересным, на мой взгляд, предложением. Это всем депутатам Государственной Думы иметь с собой сменную обувь, как в школах. Вот. И вроде бы предложение как-то не было встречено бурей восторга, хотя, на мой взгляд, это достаточно было бы дисциплинированно. Во-первых, скажите честно, Игорь Ильич, вот представьте, да, вот чем может выделиться, например, мужчина, да, там, обувью. Вот я, например, заметил, как в Думе они все, типа, чистят свои ботиночки, как они показывают, типа, вот у меня какие новые туфли, они, дескать, стоят там $500 США. А тут раз мы их резко решаем индивидуальность, то есть у всех одинаково сменная обувь на ногах. Это же, на мой взгляд, предложение, вот вы даже сами не оцените, насколько оно было с вашей стороны, вот, просто новым.
На самом деле, я вам сейчас расскажу. Да. Я предложить-то предложил, потом мне самому пришлось дать отход назад, потому что все меня, естественно, проигнорировали, меня, извиняюсь, за мудака держат в Думе. Ну, я не обижаюсь, они сами такие. Ну вот, я, значит, предложил, все посмеялись, но... чтобы вы думали, вижу я на следующий день особо дисциплинированных аграриев в тапочках.
Оба.
Лучше бы они в тапочках не приходили. Вонь колоссальная. Мухи дохли. И дело в том, что, понятно, если бы это дело было зимой, там, типа, носили они валенки какие-нибудь, там, типа, теплую меховую обувь или еще что-то, это летом. И я удивился, как можно так пропотевать.
Ну, однако, видите, дисциплины, и это же говорит о том, что они доверчивые.
Ну, в основном-то это люди совсем уж из народа, из глубин, так сказать, из чернозема. Ну,
а ведь я знаю, что очень многие экспериментировали над данной фракцией, то есть действительно внося какие-то оголтелые предложения. Я помню, как одна женщина-депутат внесла предложение украсить все здание Думы, которое постоянно находится в сети вот мощных коммуникаций, то есть там излучение и так далее, все это компьютеризировано, это обставить его все маленькими кактусами. Вот. И вот именно вот эта фракция, ведь на следующий день просто каждый там принесли там какое-то дикое количество кактусов, стали их везде расставить. То есть так, такое принятие на веру, что, по-моему, уже шутка, типа, подшутить над аграриями.
Не знаю, это все популизм, это все дешевый популизм. Кактусы, ну там из этих кактусов, может, 4 или 2 было настоящих, безусловно. Пластмасса была.
Безусловно.
Причем пластмасса дешевая, я вам доложу, китайская.
А это о чем говорит? О том, что зажали они.
Вот водка такая из текилы, по-моему, называется. Знаете, у них есть эти крышечки, колпачки. Во-во-во-во-во, это и было. Я почитал, кстати, больше всего принесли этих крышечек жириновцы. Я почитал, я не поленился. 2072 крышечки. А Текила, извините меня, водка не дешевая.
А скажите, а вот независимые депутаты, мне просто интересно, ведь есть же так независимые депутаты, они как-то вот откликаются на какие-то общественные такие порывы, или все-таки они действительно индивидуально где-то в уголке сидят и за всем этим наблюдают?
Так, когда я слышу независимый депутат, просто, ну вы не вращались, вам неведомо. Гомосексуалист однозначно. Все независимые депутаты гомосексуалисты. Вы можете, конечно, смеяться, там, типа, не верить, но мне в конце концов это... Ну, хотелось бы на самом деле, чтобы поверили. Забавно. Мы вот как, мы видим думцы, мы видим вот как они ходят. Мы раньше не понимали, думали, что такое. Ну, там, то в уголке, то в туалете, то еще что-то. Сначала не понимали. Потом же, когда прозрели, у нас даже такая игра. Вот, допустим, там, типа, новые выборы, там, типа, новые депутаты. И мы, значит, смотрим и вычисляем их. Я вам доложу, мы так уже насобачились, что даже нескольких причислили, которые оказались нормальными мужиками, но в бане были нормальные мужики, ничего подобного. Но вот гомосексуалисты, они меня радуют. Правда, они обижаются почему-то, когда я гомосексуалистами называюсь. А вот один мне говорит: ты знаешь, не называй меня педиком. Я говорю: ну а как же тебя называть, если ты такой? Он говорит: я не педик, я, говорит, гей.
Гей. А, вот как. А скажите, Афанасий Петрович, вот ведь действительно это же сейчас модное достаточно, назовем это так, течение. То есть вот этот вот, как вы говорите, гомосексуализм, это своего рода и есть протекционизм в любую область, из которой, как, в общем-то, можно хоть как-то влиять на происходящие события. Вот меня это несколько настораживает. То есть в России гомосексуализм становится все более агрессивным. И вот то, что вы говорите, вот что, дескать, не называйте там, он сказал, вот педиком, да, говорит, я гей. То есть, по идее, ведь мы дождемся времени, когда они будут уже табличку вешать, типа там гомосексуалист или там.
Нет, портрет... будет табличка: гетеросексуалам вход воспрещен.
Да, или такая вот. То есть, в принципе, значит.
Да, в легкую.
А вот с женщинами какая ситуация? То есть, я имею в виду лесбийскую там. Или у думских женщин это.
Я не знаю, с чем это связано, ну, или, может, я просто не знаю, или не догадываюсь. Нет, этого абсолютно нет. И более того, я однажды под одной из скамеечек, ну, не скамеечек, ну, под одним из кресел нашел вибратор. Вы представляете, это значит, какие у нас женщины, как-то поэт-то сказал, типа, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, с вибратором в думу войдут. Вот где поэзия. Это все интересно достаточно. Причем, я человек-то дотошный, я запомнил какой-то вибратор, в руки брать побрезговал.
Ну, правильно. Ну, вот. Мало ли там что, и непонятно. Может, кстати, им пользовался и какой-нибудь вот это гей думский. Навряд, не исключено.
Навряд ли.
Я слышал, что они применяют некоторые.
Серьезно?
Вот. Да.
Ну вот, а потом я случайно, так сказать, в секс-шоп попал, когда был в Израиле, на конгрессе по обрезанию, и посмотрел, сколько это стоит. Это стоило, короче, в переводе шекелей на доллары, естественно, на рубли, ну сейчас сам черт ногу сломит. Короче, это стоило под $400, этот вибратор.
Вот именно эта модель,
да? Да, это оказалась ультразвуковая модель какая-то новая. Ну, не знаю, это как он уж действует, ну это все как бы некрасиво, так и нечистоплотно, это все было выяснять, но я когда цену увидел, вот я как раз вспомнил, ну, этот лежал, и тот же лежал на витрине. Очень забавно было, очень забавно. У меня злость за наш народ. Понимаете, кто-то на картошке сидит, подмороженной, а кто-то вибраторы за $400 покупает.
А, Карим Юрьевич, а не было ли у вас вот такой мысли, что данное устройство было попросту приобретено какой-то фракцией в складчину? То есть, если там во фракции, там, ну, плюс там помощники и помощницы всех депутатов, вот по 400 человек скинулись по доллару, купили этот вибратор и пользуются им по очереди, в принципе, круглосуточно. Естественно, от этого он пришел в негодность и был вот выкинут попросту.
Да нет, они слишком себя любят на самом деле, чтобы одним на всех пользоваться, а как же СПИД, там, прочие венерические заболевания. Я вам могу сказать, что у нас мужчины на самом деле настолько бойкие, так сказать, парни, что вот в кабинете, ну, в медпункте частный венеролог работает.
То есть у каждого свой, то есть просто снимает кабинет, это, я так понял, для осмотра своего персонального пациента, скажем, на 15 минут арендует.
Нет, по фракциям.
А, по фракциям.
По фракциям. У всех свой.
А правда ли, что вот данный вот венеролог, он же выполняет все массу функций, то есть он и логопед, и ухо-горло-нос доктор, и даже зубной?
Он клизму ставит, я знаю, вот недавно одному коллеге клизму ставил. Не, на самом деле люди-то
универсальные,
типа, не беспомойки, подобранные,
да.
врубающиеся на самом деле. Ну и платят им, извините меня, тоже не так уж и мало.
А скажите, пожалуйста, Степан Ильич, вот бытует в народе такое мнение, оно касается принципа подбора помощников вот у депутатов, что, ну, там, мы сейчас не берем в виду, там, как покупаются, там, удостоверения помощников, эти все истории, как более-менее уже освещены вот прессой, там, телевидением, радиовещанием, а именно если происходит честный, закономерный подбор помощников, то говорят, что вы устраиваете какие-то даже конкурсы, то есть помощник должен там как-то и хорошо станцевать, там, ну, все зависит от личных вкусов того или иного депутата. Один, я знаю, например, обязал всех своих помощников обучиться стричь вот карликовых пуделей, потому что у него, видите ли, у жены у второй карликовый пудель, и вот он, ну, знаете, как их выстригают, тушка тощая, тут шар, потом дальше идет тощая, тут вот такой шар, и когда вниз у него уходит, тоже лысенькое, такое кривое, а по бокам вот тут и чуть ниже тоже шары, это же сложно выстричь, что газон. Кстати, насчет газона, одна, знаю, женщина, она набирала себе тоже помощников, которые вот умеют косить в бейсбольные кепки газон по-американски. Она, ну, сейчас она уже не работает, потому что это была дума, по-моему, первого созыва или
сейчас,
третьего.
Сейчас вот я могу сказать по поводу отбора, ну, первый вопрос, который вы задали. Сейчас это работает на самом деле, на этой должности очень большой профессионал. Может быть, вы видели во времена постоя, была такая передача «Делай как мы, делай лучше нас», что-то в этом роде, вот ГДРовская.
Да, да, была немецкая.
Делаю, да. Такой мужчина по имени Ади, ну, Адольф по-русски.
Да, иммигрант из Риги, по-моему.
Ну вот, сейчас он в Москве считается лучшим специалистом по отбору помощников депутатов. Мы выезжаем за город и устраиваем, вот, ну, по принципу вот того, что увидели вот в той ГДРовской телепередаче, они, помощники, прыгают в мешках, там, плавают. Бывают заплывы по Клязьме.
Кидают такие, я вот знаю, обручи на плоские доски, в которые вбиты стержни.
Но самое интересное, это вот когда, знаете, есть такие эти пластмассовые тарелки. Это вот, в общем, депутат, который выбирает себе помощника, он берет, значит, эту тарелочку. Может, видели, вот как бы тарелочки кидают, а пес такой бежит и прыгает, и зубами должен,
да,
поймать.
Это в рекламе корма для кошек Чаппи, там кошка только ловит.
А. Ну, может быть, я не знаю, я телевизор давно не смотрел. Ну, вот, он, в общем, происходит нечто подобное. Выстраиваются, значит, будущие помощники в ряд. Бегают, кто зубами ловит. Это конечная стадия. Ну, они все знают, они стараются очень, потому что даже не из-за денег, а потому что знают, что тот, кто в результате не проходит этот отбор, того просто-напросто порят и оскопляют.
Вы знаете, Саш, поскольку все-таки Порфирий Петрович человек интеллигентный, меня он выбирал совершенно не по каким-либо физическим качествам и внешним.
Женщин нет, женщин мы выбираем по другим.
Но я можно я расскажу, как вы меня выбрали? Дело в том, что я
это
давно
будет
знала...
Интимно.
Не, ну что вы. Просто я знала, что Порфирий Петрович великолепный поэт. И тогда еще его стихи не издавались, в общем, массовым тиражом, и книжек вообще не было. Все его стихи ходили в рукописных списках, ну, так называемый самиздат.
Вы знаете, извините, пожалуйста, Юлия, я вот немножко к самиздату. Помните, было даже такое время, когда было очень опасно вот заниматься именно самиздатом, реализовывать его на бумаге, да? Вот там на каких-то аудионосителях, не говоря уже о видео. И там находились добровольцы, которым делали татуировки с целыми повестями. Вот у нас был человек, книга Набоков, Лолита, который просто приходил в дом в любой по вызову, раздевался и всей семьей вот, при свете свечей читали.
Чем это кончалось,
читали.
Мы все знаем.
Я видел Геев, словарь Брагауза и Фрона.
Вот, то есть тоже человек, да, человек
группа, книга. Группа да, людей, потому что объем большой достаточно.
Да. Были такие вот это самое. Да, извините, я вас перебил, просто не сказал, что это будет интересно. Потому что ведь современное поколение молодое, оно ничего не знает о книгопроизводстве, кроме того, что там комиксы и дядя Федоров был.
Ну, вот сейчас времена другие, поэтому у Панкрата Семеновича достаточно много сборников уже издано. Так вот, он меня брал на работу по совершенно другому принципу. Он открывал свой рукописный самоиздатовский сборничек, читал мне первую, вторую или третью строчечку куплета, а я должна была продолжить дальше. И вот, когда он понял, что я знаю все его творчество от «А» до «Я», и прекрасно могу любое стихотворение, даже то, которое он сам не помнил, могу продолжить, он меня взял на работу без всякого конкурса.
А может, мы сейчас попробуем что-то подобное?
Да, может быть, вы так по памяти что-то зачтете нам?
Не по памяти.
Нет, давайте лучше наоборот. Я буду называть строчечку, а вот Иван Сергеевич будет продолжать.
Давайте, вы готовы к этому, Геннадий Петрович?
Ну, соберемся, силами, так сказать.
Соберется баба с мыслью, поиграем с бабой в гусли.
Ну давай,
мама. Машенька, у вас уши.
Ольга, у вас колени? В обе, не то что надо, в обе на самом деле, в моих объятиях тесно, воскресное утро в мурашках. Машенька, у вас уши в сперме, Ольга, у вас колени в какашках. Ну как?
Да, вы смотрите, замечательно как.
А ну еще, понятно, давай. Что как топором рублено, но...
А, Юля, а давайте еще, мне понравился этот эксперимент.
Ну, вот это вот стихотворение, оно написано несколько лет назад. Я помню даже состояние Ивана Ивановича, когда он пришел утром на работу. Первая строчка. «Пахнет пивом, рыбой, потом».
Рвотой, калом, клейтуком, я с похмелья на работу по Москве иду пешком, хмурюсь суетным прохожим, ненавижу каждый шаг, и обида сердца гложет, я себе, как видно, враг, сам себя споил, без нужды искусил, смутил, подбил, мог бы быть обычный ужин, если б водки я не пил, ну а с водкой у застолья завертелась кувырком, и теперь похмельный с болью по Москве иду пешком. Я тогда еще пешком ходил, тогда еще...
А вот скажите, вот понятно, что этот вопрос может не совсем тактичный, может мне вот Таня отвечать, а приходится ли сейчас вот с Бодунца вот приезжать на работу в Думу?
Ну, опять-таки, я уже не первый раз говорю, может, это даже забавно. Человек я творческий, а какой творческий человек не пьет? Вот недавно отравился, рвало меня, ну...
Ну, общем, на работе прям это случилось, вы нашли все силы добраться на заседание?
Это случилось, слава богу, не в зале, но в коридоре. Я взорвал слегка косяк, вот там дубовый, вы видели, вот с этими, с непозолоченными, как говорится, с медными начищенными ручками.
Ну, вы, кстати, вот только когда будете уходить, вы его с собой заберите, потому что у нас тут и так своего хлама хватает. То есть.
Ну, естественно, все свое уносим с собой.
А, Валерий Феоктистович, а вот и хотелось бы немножечко вернуться к теме отбора все-таки депутатов. Ну, вы знаете, что где-то в среднем там раз в два года американское консульство устраивает такие вот как бы розыгрыши, грин-карты, то есть, ну, как бы конкурс, то есть человек не может, даже может не вносить никакого вклада в экономику Соединенных Штатов, там, жить какое-то время, просто он берет и выигрывает неожиданно гражданство. Я не понимаю, с какой целью они это делают. И я слышал, что у вас в Госдуме такое же приблизительно пытались проделать с помощниками, то есть в определенное время, в определенном месте определенный депутат приезжал на автомобиль, останавливался, тыкал просто пальцем в любого человека из толпы, подходили милиционеры, брали его, сажали и говорили, вы теперь помощник, торжественно вписывали прям в удостоверение его имя, фамилию, соответствующими отсюда льготами. Это правда или как-то я что-то путаю?
Это все красивые истории. Это на самом деле придумали гомосексуалисты. То есть они якобы... первого попавшегося пальцем, а на самом деле они часами стояли из автомобиля, выбирали себе, так сказать, а потом неплохо иметь себе, как бы, друга-подругу, так сказать, за казенный-то счет. Ну вот, вот так-то все и происходит.
В принципе, это выбор сексуального партнера, да? Ну, в основном, то есть такой закамуфлированный, понятно, что...
Да, в общем, некрасиво это было на самом деле. Я сразу с критикой отнесся, с достаточно суровой критикой отнесся к этому нововведению. Но потом это видно, то ли они набрали уже себе нужные кадры, то ли что-то у них там свое. Не знаю, это, слава богу, этот позорный опыт закончился.
Александр Сергеевич, а прочтите нам, пожалуйста, что-нибудь такое лирическое. Помните, вы как-то посвятили мне стихотворение?
Даже, знаете, я сейчас вот более того хотел бы автоматически, потому что, ну, вам уже посвятили, то есть давайте его же вот прочтем для Ирины, потому что у Ирины вот день рождения, она сейчас заходила, попросила, чтобы что-нибудь для нее там... Я исполнил, но сегодня, то есть она спутала меня с этим дебилом, вот, которого я сегодня заменяю всю ночь. А, я просто...
Ирина — это забавное имя. Это
очень.
Это покорело-греческий Ирина, это ж Аэлита, одно и то же.
Да, ну, в принципе, еще Коломяки-Йо эстонское, это тоже аналог Ирины.
Да-да-да. Ну, Ирина, поздравляю вас с вашим сколько-нибудь летием. Прочту сейчас что-нибудь. Мне приснилась Ирина, девка голая и злая, ее пурпурный клитор был призывно откровенен, кудри рыжие бесстыжа, груди вязкие ласкали, а глазища излучали в сером блеске злую похоть. И решил я то, что буду с нею близок, даже очень этой ночью в ритме польки в лоно жаркое, вонзаясь, осушу ее колодец, орошу ее сверх меры и уйду победой гордой, словно витязь от колдуньи. Я пойду широким полем, песню гордо напевая, меня встретит хлебом солью каждый дом в краю родимом. Будут молвить, он, мол, дескать, будут молвить, и дарить резные ложки под гармошку угощая. Самогона пить не стану, стану пить вино и вермут, даже рюмку чистой водки я отвергну благородно, и красавице дородной подарю свое внимание в час ночной на сеновале, назначая ей свидание. Дескать, я, мол, дескать, это вам не хер собачий, я, мол, дескать, ну да ладно, ровно в полночь, не иначе. Сарафан, пропахший потом, зашуршит, спадая наземь, тело белое, тугое, обрекая на стыдливость. Подойди, жену же, ближе, деревенская Мадонна, и в движениях своих томных подними мою решимость. Обожги своим дыханием, ослепи бесстыжей спешкой, закружись в моих объятиях, то орлом, то круглой режь. На дрожащей сочной флейте наиграй мотив пастуший. Только что это, как можно? Ах, куда же ты, послушай, далеко на острове Чат. Ах, не то не видать мне отныне шаловливых, смешливых девчат. О, Ирина, бесовское семя, возврати мою смелую стать, хоть совсем на чуть-чуть, хоть на время я хочу быть мужчиной опять. Только сон не вернется распутанный, не восстанет из пепла заря, и смеется богиня разврата над планетою спящей паря.
Очень, я бы сказал, печальное стихотворение, но да, к юбилею, к Ирининому, я думаю, и новое не нужно, поскольку любой юбилей — это все-таки грустная дата.
Ирина зрелая женщина.
Да, и я считаю, что это очень хороший подарок. От имени Ирины большое вам спасибо. Кстати, тут заходит очень много людей, волнуются, говорят, что, дескать, мы как будто бы в записи. Ничего подобного, мы в прямом эфире вещаем и... Естественно, будем несколько позже принимать ваши телефонные звонки. Вот вопрос к вам, к Юлии Лысых. Я напоминаю, что она помощница видного политика, помощник, извините, видного политика, который находится рядом с ней у нас в студии. Вопрос очаровательной даме. Ну, я прямо скажу, я, может быть, надо было заранее вас предупредить, уважаемые гости, что надо, вот на доме напротив мы установили, знаете, как на смотровых площадках, мощный телескоп, где наши люди просто позволяют смотреть желающим 5 минут внутрь студии за определенную мзду денежную. Поэтому, если вам неприятно, можем задернуть шторы.
Да или... нет, я просто знаю, там напротив не только вы установили. Ну что думаете?
А это может быть снайперы, вполне возможно.
Ну что думаете, спецслужбы наши дремлют?
Ну, в принципе, в данный момент, безусловно, да. Так вот, вопрос к очаровательной даме. Как вы относитесь к воспитанию моральных принципов и жизненных ориентиров у нынешних мужей бывшими мужьями? Это такую бумажку подписал Тайхинг некто. Ну, то есть, вы понимаете, о чем речь, да?
Нет.
Ну, грубо говоря, вот, например, к примеру, вы второй раз замужем.
То есть, у кого-то был муж.
Да, а потом появился новый муж. Вот. И вот бывший муж приходит и начинает воспитывать нового мужа.
Ну, я думаю, что это бывает, если они часто встречаются, это бывает только, когда жена подселяет нового мужа в ту же квартиру, где она проживает с бывшим, то есть со старым. То есть они не могут разменять квартиру, и это все превращается в обыкновенную коммуналку.
А с какой целью это делается?
Ну, потому что квартирный вопрос-то у нас, видите, не решен, что значит с какой целью. А куда ж бывший муж пойдет, если пришел?
А, в квартиру нового.
А кто же ему даст? Дело в том, что этот вопрос...
Так она ему даст, да. Этот-то уйдет, и пусть... А, вы имеете в виду, то есть женщину нужно ему найти, что ли, какую-то, чтобы куда-то уйти?
С квартиры.
Нет, он откуда? Подождите, давайте разберемся по порядку. Подождите,
нет. Муж да жена. Да. И получили они квартиру в совместное пользование.
Да.
А потом жена... полюбила нового мужчину.
Да.
И привела его к себе жить.
Да, а старый автоматически идет на место жительства предыдущего, все же закономерно.
Нет, ну мало ли где было предыдущее место жительства. Может, вообще в другом городе или в другой стране.
Ну
а
и что, тут уже это самое.
А квартиру-то они вместе получали, так ее нужно сначала разменять, чтобы потом бывшему мужу было где жить. Понимаете?
Нет, я так с трудом понимаю, честно говоря, Геннадий Лукич.
Я тоже не понимаю.
Не понимаю вообще.
Квартиры же продаются, это можно же просто купить квартиру.
И вообще-то этот-то откуда пришел? Я так и не пойму, новый, откуда он пришел-то?
Он из любви,
он же не чебурашка, он же не из будки, понимаешь, телефонный.
Ну, а вдруг он жил с мамой престарелой в одной комнате?
Ну хорошо, пусть мама теперь живет со старым мужем. Какая маме-то разница? Потому что если она...
Если есть такой вариант, например, чтобы мама пришла и жила со старым мужем, и
он... Зачем мама? Мама пусть остается там.
Мама это святое.
Да. Она там, пусть маму мы не будем выселять. То есть мама, она...
Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
Держава скорби за дверь и скорища.
Мое отечество в дерьме, моя отчизна на коленях, устав от смуты в саван лени, облачена, стянув ремень, с умою тощий за плечами, взирает тусклыми очами, как сатана, крестясь, венчает надежду, веру и кистень. Рассвет багрян, гремят литавры, галдит истошно воронье, рукою смуглой новый варвар под лачизны жадно мнет, глаза в глумливой поволоке, лилово вздыблен скорый член, отечество, пуская соки, дает, не поднявшись с колен, дает бесхитростно, по-русски, от всей души, как хлеб и соль, простоволоса, торс обспускан, в глазах надежда, в сердце боль, ее новейший повелитель, чванливо выпитив живот, поспешен, алчен, ненасытен, в экстазе перекошен рот, его аул далек, как небыль, его кишлак, как страшный сон, и полумесяц в темном небе диктует вечный свой закон, а мы молчим, томим и ленью, и смотрим, будто онемев, на нашу память на коленях, на нашу родину в дерьме.
Никому не дозволено.
Что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня очень известный политик. По определенным причинам он решил сегодня остаться инкогнито, поскольку мы сталкиваемся сегодня с несколько неожиданной стороной его деятельности. Он читает нам свои стихи, написанные в разные периоды его жизни. И, вы знаете, все-таки иногда хотелось бы, пользуясь такой возможностью, что-то узнавать новое о кухне вот внутренней кухни того...
За кулисье.
За кулисье, или по-другому, там за форточкой тоже так это... Вот. Совсем недавно началась вот эта вот вся бодяга с памятником Железному Феликсу. Да, вот как-то хотелось бы услышать от вас прояснение данной ситуации, потому что доводы вот, в плане установки памятника назад, они какие-то очень странные, что, дескать, этот памятник – это наша история, вот, и пусть он стоит где надо. Но в таком случае ведь можно сказать, что то, что его снесли, это тоже была часть истории, пусть буйной, какой-то там дурацкой, потому что что-либо сносить вообще – это глупо. Не ты ставил, не тебе сносить, как говорится. Но, тем не менее, раз это произошло, это факт исторический, и пусть он стоит, в принципе, где стоит. Кому же нужны деньги, я так понял, на его восстановление?
Конечно, конечно.
А денег сейчас не хватает. То есть, к примеру, я вот не могу себе купить новую кожаную куртку, а у этой, видите, рукав запачкался, понимаете? Плюс у меня барсетка истерлась, там уже ничего не влезает. Цепь моя золотая, видите, потускнела. Ну что за дела? Они хотят устанавливать. Поэтому народ в недоумении. Опять за счет налогоплательщиков. Но самое главное, что больше всех возмутило, Юзеф Алевтинович, это вот... доводы, что, дескать, это история. Но давайте его установим, да все, что мы не делали, это история. Например, я сейчас возьму и вот ногами выбью вот эту дверь. Кстати, я тут работаю 6 лет, вы знаете, до сих пор не знаю, куда она ведет. Ну ладно, вот, понимаете, это тоже будет история. Выпустил пьяный мужчина или женщина газы, с позволения сказать, в общественном транспорте, это тоже история. Нельзя же ему эти газы назад запихивать и говорить, что история закончилась вот на том моменте, как у тебя вот газы эти вышли. Бред.
Естественно, естественно. И вот когда вы говорите про деньги, которые будут на это потрачены, вы даже не предполагаете истинной суммы, которая будет потрачена. И я вам могу сказать, эта сумма, ну, буквально в десятки тысяч раз больше той суммы, которая будет, допустим, официально названа, и которую вы только можете себе представить. Это все история достаточно интересная, но вместе с тем достаточно простая. Тут столкновение двух мнений, и кто-то хочет, чтобы... Феликс стоял, кто-то, наоборот, готов своим лбом биться о его постамент, чтобы разрушить окончательно, но ничего не выйдет. Потому что я, может быть, вам такой секрет открою. Тут все на самом деле, с одной стороны, гораздо проще, с другой стороны, гораздо гаже. Но наверняка вот вы обращали внимание на вот этот кружочек, эту лужаечку, на которой стоит постамент, вот он вам ничего не напоминает, эта лужаечка?
Ну, вот я знаю, одному нашему коллеге напоминала женскую грудь. Вот, мне это напоминает лобное место, в смысле не лобок, а вот место, где рубят голову. То есть, потому что неспроста посреди площади вдруг стоит какой-то пенек. А также еще мне это, знаете, напоминает закамуфлированный колодец какой-то, вот, или там подземный ход,
не,
или что-то.
Не угадали. На самом деле форма-то тарелочки. И вы видели, наверное, вот антенки вот эти всякие параболические.
Да, спутниковая такая у меня стоит.
Так вот, представьте такую тарелочку спутниковую вашу, только раз, а так в 100 побольше.
Не, ну на мою лоджию может там в 10 раз больше вместиться, чем моя сейчас. У меня и так она максимального размера. Там, ну, чтобы непосредственно иметь выход на интернет, я установил все
спутниковые. Понятно, а у любой хорошей тарелочки должен быть сердечник. И вот Феликс Эдмундович наш выполнял именно роль этого сердечника. Это не что иное, как мощнейший, сильнейший локатор, который был в свое время установлен, естественно, КГБ, для получения информации со всего мира, для получения информации со шпионских спутников, ну, из космоса, и для передачи информации.
Чтобы всегда был перед глазами.
Да, да, да. Это, во-первых, а во-вторых, куда его здесь в Москве спрячь? Так его на площади. Я вам могу сказать, что вот вниз туда, под землю, это уходит на 36 метров. Это сложнейшая аппаратура.
То есть, попросту говоря, извините, что я вас перебиваю, Макар Автангелович, что-то получается прям несусветное. То есть, мы видим только какую-то верхушку айсберга, а внутрь уходит целиком там мощный стержень дзержинский.
Когда я это узнал в свое время, меня такая гордость вообще поразила.
Да, это восьмое.
Феликс же, он на самом деле не железный, я бы сказал, электронный. Он напичкан сложнейшей электроникой. Там, я в этом просто плохо разбираюсь, там всякие микропроцессоры и так далее, и так далее.
Чипы еще есть.
Ну, наверное, это я вот не в курсе.
Это я недавно вычитал.
И вот в эту вот его чугунную голову пришло столько информации, так сказать, если уж говорить красиво, из его уст столько вышло информации на весь мир, ну, когда была холодная война, идеологические проблемы, идеологические диверсии и так далее, и так далее. Но когда его сносили, на самом деле в КГБ держались за голову. Ну, ничего они сделать не могли, ну, не хотели они, короче.
Ну, да, это же был, в принципе, такое, ну, как бы буйное время.
Да.
И скажите, извините, пожалуйста, Геннадий Автангелович, а вот в момент сноса этого, то есть я помню там кадры хроники, когда подъехал автомобиль здоровый, его так достаточно небрежно ломали, не было ли повреждено вот это все там, там же кабели какие-то идут, это соединение внутрь?
Нет, он, конечно, был серьезно подтвержден, и вот около, вот где он там сейчас стоит, вы думаете, это он тот самый стоит? Нет, это стоит муляж из папье-маше на самом деле. О. Настоящий был увезен вот под Щербинкой, есть такая небольшая, ну, база, не база, я не знаю, как это, короче, назвать, ну, небольшое учреждение, где Феликса Эдмундовича чинили, выправляли и все так далее. Поэтому, ну, сейчас, видите, обстановка в стране оборачивается, опять-таки, там, типа, та же Сербия и так далее, и так далее. Ну, вот, ну, и поэтому ФСК, как бывший КГБ, как, короче, они настояли, пришли буквально к президенту в ноги, валились, что, ну, не можем мы без него, не можем. Тем более, пока его не было, вот разнообразные демократические там движения, партии и так далее, притащили камень, так называемый Соловецкий. На самом деле, это тоже никакой не Соловецкий камень. Это тоже сложнейшее кибернетическое устройство, которая, во-первых, просвечивает стены КГБ, прослушивает все разговоры, чтобы, ну, силы демократические, как они себя называют, были в курсе всего, что творится за этими стенами. И там до смешного доходит. Вот они придумали простейшее устройство, но все-таки это как у русская голова, на выдумку гораздо. Два ведра, проделывается дырка, соединяется шлангом. Шлангом для рта, как бы, ну, у тебя как бы из твоего ведра ведет в ухо твоему собеседнику. Поверх этого нацепляется мочало. И как ни странно, вот простое мочало и простое оцинкованное ведро То есть не просвечиваются никакими там устройствами и так далее. И только так люди, работающие, в принципе, защищающие нашу страну, которые состоят на страже наших, так сказать, границ, и идеологических границ в том числе, вот они вынуждены работать в таких условиях. И поэтому сейчас вот встал вопрос о восстановлении Феликса Эдмундовича на прежнее место. И если он будет восстановлен, и, ну, если на самом деле вы считаете себя патриотом, вы тоже должны радоваться этому.
Безусловно. Я, кстати, сейчас, вы знаете, вспомнил, вы наверняка в курсе, что был, помните, такой правозащитник Альфред Синюшный, замученный в застенках КГБ. Вот он выпустил книгу по издательству «Посев», как раз в годы Холодной войны. Книга, по-моему, называлась «Настоящий Феликс. Точка. Кто он? Знак вопроса. Точка». И там вот Альфред Синюшный, он обратил внимание своих читателей на то, что на голову Железного Феликса никогда не садились птицы. В общем, что, в общем, данным животным свойственно. Они гадят на все памятники. На что официальные власти, книга имела большое хождение по стране, в студенческой среде, среди диссидентов, да, вот, естественно, это не могло остаться без внимания власти, они отреагировали следующим образом, что просто, поскольку там большая площадь, то птицы просто спугивают вот эти автомобили, и все, но это совершенный бред, потому что городская птица не боится ничего, и именно тогда Альфред Синюшный, он и подкрался к этой проблеме, то есть, видимо, вы же знаете, да, что его ловили там несколько раз, он пытался там просверлить что-то там, влезть туда куда-то внутрь.
Пытался, это все, ну, он на самом деле, я считаю, все-таки психически больной человек, и об этом все знают. Вот после его эмиграции, вы что думаете, он как бы развил свое вот псевдотворчество, попал в обыкновенную алабамскую психушку, где до сих пор, кстати, и пребывает.
Ну, замученный уже.
А насчет птиц, ну, это все понятно. Как можно ответить вопросом на вопрос? Вы сели на унитаз, к которому было подключено 6 тысяч вольт?
Безусловно, нет. Что же я?
Птицы это...
Лучший, в общем-то, я так думаю, вот как это называется-то, лучшая лакмусовая бумага для проверки какого-нибудь сооружения на радиоактивную прочность и прочую прочность.
Птицы же на самом деле тоже птицы рознь.
Да, безусловно. Ну, может быть, мы сейчас обратимся все-таки еще к вашей поэзии, потому что тут очень много людей заходило. Вот, например, интересовались. Давайте все-таки сейчас сперва ответим на их вопрос. Извините, что я так просто. Я очень волновался из-за этого памятника, понимаете? То есть я понял теперь всю свою ошибку. А нельзя ли маленького его установить? А, все, извините, опять глупость все-таки на корпус. Да, так вот, нам... Вся страна сейчас охвачена массой проблем. Одна из них – это проблема наркомании.
Знакомая проблема, знакомая.
Вот все-таки Государственная Дума, как непосредственно, так скажем, непосредственно единица страны, да, я бы даже так сказал, что практически уже субъект федерации, попросту говоря, то есть охраняется там как государственная граница. Вот затронули ли ее и в какой степени, если затронули эти проблемы?
На самом деле вопрос-то горький.
Да.
Потому что люди, работающие в Госдуме, в принципе, много сил отдают этой работе, и приходится им очень много трудиться, и нужно очень много сил. А как известно, что наркотики – это, в принципе, отличный допинг. И не всегда на работу придешь, допустим, особенно в такое учреждение, как Госдума, да, допустим, с Будуна, что у тебя выхлоп какой-то изо рта был и так далее.
Да.
Это, во-первых, вот. Во-вторых, иногда приходится по 3-4 ночи не спать, вкалывать вовсю. Тоже, опять-таки, нужен допинг. Но когда все-таки выпадает свободное время, то вместо этого допинга нужен уже какой-то релаксатор, чтобы человек мог расслабиться. И поэтому я считаю, что депутатам, которые пристрастились к этой порочной привычке, я считаю...
Голландский опыт нужно перенимать.
Да. Выдавать, что ли, бесплатно, черт его знает как. А потому что иначе получается смычка с преступностью.
Да, практически клиентура.
А если ты как какой-то преступный элемент и даешь депутату там наркотики, то значит депутат у тебя в руках, да, на самом деле. И можно вот Я знаю, как, например, в американском парламенте, там же те же проблемы. Вот мы ездили по обмену опытом. У них прямо перед Белым домом стоят такие специальные вагончики. То есть депутат местный, ну, сенатор, конгрессмен, приходит после субботы, воскресенья, после бурно проведенного времени, заходит в этот специальный как бы вагончик, ложится на специальную кушеточку. Ему там делают там полное переливание крови, ставят разнообразные там типа примочки, пиявок ставят.
Клизму, я знаю, тоже.
Клизму, там. Да. В общем,
причем это делается в обязательном порядке. Хочешь, не хочешь, а как это самое, как флюорография ежегодно.
Да, очищают полностью организм, и он, так сказать, свеженький идет, чтобы трудиться во благо своей любимой Америки. У нас же все, как всегда, каким-то кустарным.
Ну, на самом деле, просто у нас упущен происходит. Этот организационный вопрос, упущен. Вот, слава богу, наконец-то обзавелись в Думе фракции своими врачами-венерологами. И я думаю, что вопрос по поводу, я забыла, как это называется, вот такая вот штучка, накрытая целлофаном, где тепло очень.
Парник.
Вот.
У нас на даче стоит.
Вот. И решается вопрос о том, чтобы в Думе, значит, разбить такую небольшую грядочку с парничком, где рос бы самый безопасный наркотик, каннабис.
Ну, это хорошая, кстати, мысль-то. А вы знаете, вот я хотел бы попросить вас, Филипп Афанасьевич, прояснить народу ситуацию с вашим тезкой, депутатом от одной из фракций, Филиппом Перьевым, вот, который вроде бы как был найден, в общем-то, уже окоченевшим и с мощной капельницей у себя в кабинете, вставленной там во все дырки. То есть там вот ходили слухи, что это уже какая-то наркомания в высшей степени. То есть, если там персолист Depeche Mode там торчал, он сказал, что у него было столько денег, много, что ему не было никаких проблем там, где достать, попросту говоря, то здесь, чтобы человек галим вот прям с капельницей. Причем говорят, что при анализе это был очень такой хороший, чистый, в общем-то, не буду называть с названием, но тем не менее, да.
На самом деле это все происки. Я знаю прекрасно этого человека. Это кристальнейшим образом честный человек, порядочный человек, который к наркотикам, кстати, не имеет никакого отношения.
А чего же он тогда это вот это?
Нет, дело в том, что это была капельница, с помощью которой его выводили из длительного запоя. Вот и все.
То есть он и на работу там приходил с ней, что ли?
Ну что делать? Но все равно кристально чистый.
Мы не вывели, ведь видите, все-таки перьевой-то так.
Ну, это все склоки, не хотелось бы мне продолжать эту тему, я вижу недоверие в ваших глазах, но поверьте мне, это всем бы быть такими.
Ладно, да, перейдем к несколько неожиданной теме.
Неприятно.
Да, конечно, да. К тому же сам он такой внешний, то есть внешность у меня странная была. Ну да ладно, хрен с ним, как говорится, с перьевым. Вот... Скажите, пожалуйста, Анастас Прокопьевич, я, например, являюсь заядлым дачником, то есть я помидорчики, огурчики, вскопать что-нибудь, починить, то есть летом я, например, езжу халтуру, то есть сколачиваю богатым людям клозеты, ну, деревенские и так далее, то есть, как говорится, дело мастера боится, мастера бо, понимаешь, вот руки у меня, видите, мышцатые, мощные, с отбитыми ногтями, кое-где они слезли, трудовые руки. У вас, у депутатов Госдумы, я знаю, ну, как у настоящих все-таки мужчин, тоже наверняка должна быть предрасположенность к тяжелому физическому труду, но у вас все готово, то есть вот вам дача, вот там вам кабинет, вот, да плюс отсутствие свободного времени на все эти дела. Каким образом вы выходите из этой ситуации? Потому что я, например, когда заходил, вот, да, когда сменился премьер-министр, я с удивлением обнаружил, что он лично прикручивал вот на свой кабинет табличку со своим именем и отверткой вот перед этим открутил предыдущего, понимаете? Я в шоке был.
А то спешил, побыстрее хотел.
А ну а так-то, в принципе, я просто думал, может, это вот...
Не тяга... знаю, так если судить по себе, я так, например, физический труд презираю, работу я, в принципе, не люблю, мне это очень не нравится. Я считаю, что на самом деле работа зверит и скотинит человека. В конце концов, не ишак я, чтобы работать. Я же все-таки человеком создан, поэтому я должен работать головой, так сказать, своими мозгами. А пускай работает тот, кто двух слов связать не может, кто тупой, ну... Я раньше проживал рядом с шинным заводом и видел, какой люд оттуда выходил. Вот они пускай работают, пускай ходят в мазуте в своей копоти. Не знаю, просто есть как бы люди-скоты, а есть люди как бы высшего, так сказать, покроя, но к которым, надеюсь, вы тоже относитесь.
Нет, у меня это комплимент. Все вопросы все пишут, вот видите, у меня вот все тут вот наш редактор Зинаида Дверь, я просто читаю. Причем, вы знаете, до чего вот универсальная женщина, я хочу, может, она нас сейчас слышит, немножечко, так сказать, видите, как не читаю, мне сложно говорить, в общем, похалимство устроить. А она ведь предугадывает различные варианты ответов гостей на те или иные вопросы. У меня, видите, тут графики прям, вот видите, вот туши, видите, нарисованы. То есть прям, ну что твой интернет, тут прям паутина. Вот теперь, если так вот вы бы ответили на... Чтобы я должен был спросить.
Типа викторины, что ли?
Где? Или за окном-то? Это за окном просто проститутка ловит милиция. Это совершенно не относится никак. Вот, а здесь, видите, вот если, например, вот вы бы сказали, что там вот, да, вы, к примеру, там косяки там сами там запиливаете, то я бы должен был спросить, откуда вы берете там стройматериалы. То есть женщина предугадывает все вообще. Это парадоксальное у нас вот наш редактор Зинаида Дверь.
На самом деле, для своей дачи, естественно, там много надо делать. Да. Я нанимаю украинских батраков, которые парни простые, делают все, берут недорого. Кормить их можно только этим.
Раз в день.
Свиным жиром, как он называется.
Сало.
А, жир вот такой-то они едят, им, короче, в кайф. И больше ничего не надо, там, типа, иногда картошечки. Ну и по воскресеньям, естественно, выпить. И все это, так что они все прекрасно делают, денег берут немного, и их работой я вполне доволен. Ну вот, правда, мне одно не нравится. Я когда был в отъезде в Женеве, на конгрессе, конгресс кончится, меня отозвали, короче, мне пришлось быстро приехать в Москву. Ну, в Москве тоже все быстро уладилось, и у меня выпала неделька свободного времени, и думаю, никуда уж я не поеду, махну-ка я на дачку. Они меня, естественно, не ждали. Подъезжаю, чтобы вы думали, над крышей моего дома жовто-блакитный флаг.
О! О, какое у людей самонациональное сознание. Ой, не так это, видите, опять от себя, как что-нибудь от себя ляпну, не признаете дверь, все.
Я к украинскому народу отношусь как к братскому, но почему над моей крышей должен этот жовто-блакитный? Я что, жир ем, что ли? Не ем я жир. Не понравилось мне очень. Хотя украинские девушки очень милые.
А, очень, говорят, еще песня про них была такая, как ночью на рассвете поспешил я в летний сад, там смуглянка-молдаванка обирал виноград. Тоже.
Не знаю, вот, я про украинские, вот одной украинской девушки, ее Евелина звали, дружила я с ней одно время очень. И вот я помню, когда ты написал и посвятил такое стихотворение. Я куплю тебе резиновый член, и на женский день его подарю, под подушку его положи, чтобы был всегда под рукой. А когда приснится чего, ты его достань в тот же миг и в вагину быстро впихни, чтобы свою похоть чтоб утолить. Ну, извините, сбиваюсь, это...
Ну, понятно, но все-таки вы устали, сегодня были заседания такие.
А вот то, что касается русских женщин, это немножко по-другому звучит. Накорми меня борщом, голубцами и пельменями, водки потную бутыль мне с поклоном поднеси, угадай мой аппетит, мои думы и стремления, и присядь невдалеке, как ведется на Руси, а когда взойдет луна белорожей мироносицы, уложи меня меж двух обессилевших грудей, это мой небритый дух, угорев, на волю просится, не томи, поторопись, отпусти его скорей. Русская женщина, видите, даже стихи по-другому сочиняются, более как бы что ли округло, как бы более поэтично, и вы чувствуете, это все расплывается, и по бокам крючочки, 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 эти крючочки попадают в петельки как бы вашего разума, и происходит процесс, я бы сказал, такого защелкивания, то есть процесс именно контакта, и такие стихи оседают у вас глубоко в душе, и... влияют на положительные как бы импульсы, уже в свою очередь исходящие от вас. То есть, значит, и другим хорошо. Но только если это на столбики не натыкается. Если же натыкается на столбики, то всем кранты. А столбики — это же тоже непростая вещь. На самом деле, если бы не жировоз, который их наполнял, все было бы не так, все было бы значительно проще. Но так вот, когда происходит процесс натычки, ну, я не знаю... по-русски, как правильно?
Нанизалка это называется.
Натычка, нанизалка.
Вы знаете, кстати, мы ученые называем вот то, что вы сказали выше, вот когда про крючочки, мы называем это в поэзии эффектом молнии, ну, в смысле молнии застежки. Вот она как зацепилась, так и поехала. А ведь бывает, например, что она раз где-то заезд. То есть, например, у нее кривая фраза какая-то раз. И причем ведь вы знаете, как вот заметьте, что как вот реально работает молния. Вот он зацепил ее, да, хочет расстегнуться. Вот стоит судорожно, дергает. Она ни вверх, ни вниз уже не едет. Он бах, пузырь вывалился, упал, разбился. Беда, трагедия. А ведь то же самое вот мы проецируем на поэзию, скажем, на науку и так далее. Вот когда этот эффект молнии срабатывает, в смысле заедает, да, то назад уже пути тоже нет, как и вперед, собственно. Поэтому всегда должно быть гладко и никуда не вбок. Вот эти все косые молнии, они уже, это же как бы, собственно говоря, худые ветви.
Я бы вот даже сказал, что вот именно вот эта вот гладкость, она и называется искусством.
Безусловно.
Да, потому что когда какие-то ковыряки происходят, вот я иногда включаю телевизор и смотрю наших вот поп-исполнителей, то вот это же это и есть, эти самые ковыряки. Вот даже когда у меня вышла книжка, один из таких ковыряков,